Глава 18. Лошадки неспешной рысцой отмахали добрую половину пути. Не будь со мной Лена, я давно заплутала бы в глухой еловой чащобе, где буйно цвела малина, а заградительные полосы из крапивы и ежевичника внушали трепет даже эльфам. Лещина сомкнула гибкие прутья над узкой лесной тропкой, и бархатистые листья нет-нет да и щекотали мою макушку. Но вот деревья раздвинулись, пошли можжевеловые и вербные кусты, а за ними поле с машущим крыльями ветряком. «Смотри, какая красота!» Лен кивнул на ярко-красную прогалинку у самой опушки, невесть как пропущенную сборщиками ягод. Спелая земляника бесстрашно выглядывала из-под листиков, красуясь на солнышке. Я не любила землянику, но устоять не смогла. Спешившись, присела на корточки у края полянки, бережно раздвинула листья. Крупные ягоды сами скатывались в ладонь. Стоило провести рукой по зеленовато-серому стебельку, и мне казалось, что он облегченно вздыхает, избавляясь от тяжкой обузы. Я складывала их в пригоршню, наслаждаясь самим процессом сбора. Как рыбак, который часами сидит с удочкой на пригорке у заросшего пруда, в котором давно перевелась рыба. Дома? Да, когда у меня был дом, я сутками не вылезала из лесу, собирая землянику. Сразу вспомнился запах туисков с земляникой, стоявших в холодных сыроватых сенях. Я сидела на пороге и сторожила ягоды от лакомых братишек, пока не возвращались с поля родители. Мне хотелось, чтобы они увидели душистое богатство нетронутым, в полной мере оценив мой труд. Потом я снимала караул у сеней, но землянику все равно не ела, даже со сливками. До сих пор терпеть ее не могу. «Отдам Лену», — решила я. Я почувствовала, что Лен на меня смотрит. Эдак задумчиво, оценивающе, внимательно. Я подняла голову. Он действительно смотрел. У него в руках не было ни единой ягодки. Мы уставились друг на друга, как мужик и медведь, столкнувшиеся в малиннике. «Что?» — спросила я. «Ничего», — смутился захваченный врасплох медведь, то есть вампир. «У тебя листик в волосах». «Правда?» — я тряхнула головой. «Да, запутался, давай вытащу». Я нагнула голову, продолжая следить за вампиром из-под отросшей челки. Пальцы осторожно коснулись моей макушки, пробежались вдоль затылка. После нескольких безуспешных попыток Лен бесцеремонно притянул мою голову к своей груди и азартно закопошился в волосах. «Лен, что ты там делаешь?» — забеспокоилась я, жарко дыша в его рубашку. В судорожно стиснутой пригоршни мялись собранные ягоды. «Он убегает!» — виновато оправдывался Лен. «Кто, листик?» «Нет, ягодный клоп». «Клоп? Вытащи его немедленно!» Завизжала я, свободной ладонью упираясь вампиру в грудь. «Тихо, не дергайся, ты его вспугнешь». Я почувствовала, как преследуемый клоп перебирает лапками, соревнуясь в ловкости с пальцами вампира. Ощущение не из приятных. «Да не вертись ты, а то его раздавлю». Я застыла, прикидывая, что лучше живой клоп на голове или он же давленный. Крики всегда раздаются не вовремя. Причем это привилегия неприятных криков, вроде «пожар», «тону», «убивают». На сей раз наш слух усладил жуткий, неоформленный в слова вопль, страшный и пульсирующий, то затихающий, то возобновляющийся с новой силой. Я подорвалась с колен, роняя ягоды, колючая ветка барбариса хлестнула меня по щеке, оцарапав до крови. Ромашка беспокойно стригла ушами, раздувая ноздри. Запрыгивала я на нее лихо, с разбегу, с любой стороны, в данном случае с задней. С более крупной и норовистой лошадью этот номер бы не прошел, но ромашка давно привыкла, что хозяйка сыплется ей на спину откуда ни попади, и не шарахалась. Разбежавшись перед прыжком, я сделала упор на седло, и птицей взмыла над ромашкиным крупом. И этот мерзавец еще схватил меня за ногу. Не просто схватил, а дернул, грубо и бесцеремонно. Одной рукой я продолжала держаться за седло, вторая соскользнула, инстинктивно вцепившись в ромашкин хвост. «Ты куда? Туда! Зачем?» «Затем». Я легнула Лена свободной ногой. Ромашка, оскорбленная до глубины души, добавила копытами, поддав задом, как норовистый осел. Я разжала руки, а Лен нет. В результате на долю секунды, зависнув в воздухе, я упала лицом вниз. «Да будет мне земля пухом!» «Ты что, рехнулся?» — заорала я, выворачивая голову и отплевываясь. Мать сырая земля не пришлась мне по вкусу. Лен наконец-то выпустил мою ногу, и, шмякнувшись на живот, я увидела далеко-далеко в поле белую и черную точки наших убегающих лошадей. Ромашкин хвост, слава богу, остался при ромашке. Вся полянка была усеяна белым, шелковистым конским волосом. «Без тебя разберутся», — хрипло выдохнул вампир, падая на колени. На его груди слева и справа пропечатались две подковы, а чуть пониже — подошва. Господи, да ему, наверное, все ребра поломали. Но держится, ни единого стона. С какой бы скоростью ни шла регенерация, Лен должен испытывать дикую боль в первые минуты. И все ради моей безопасности, которой ничего не угрожало. «Ты заметил, куда побежали лошади?» — уже более миролюбиво спросила я. «В ту сторону, откуда кричали. Значит, решили, что там безопасно. Вряд ли ромашка собралась биться с оборотнем, притороченным к седлу мечом». Лен наконец-то перевел дыхание, недоверчиво глянул в указанном направлении. В двух полетах стрелы лошади остановились и, похоже, щипали траву у подножия невысокого, но длинного холма, поросшего иван-чаем. «Пошли!» Я тихонько потянула Лену за плечо. «Надо их поймать. Я сам схожу». «И оставишь меня одну без оружия и средств передвижения?» — коварно предположила я. Вампир только вздохнул, тяжело поднимаясь на ноги. Мы недолго терялись в догадках. Сразу за холмом я увидела скособоченную телегу ее хозяина, заламывавшего руку над грудами белой пыли, дымившей по ветру. Он поведал нам душераздирающую историю. На спуске с холма заднее левое колесо неожиданно соскочило с оси и скромно удалилось в кустике. Воз, груженный 10 мешками с мукой, 2 девчонками 3 и 10 лет, холщовой торбой с парочкой молочных поросят и кринкой домашней сметаны, опасно накренился, и часть имущества просыпалась на дорогу с невообразимым вокальным сопровождением, нарушившим наш с Леном покой. Лошадь, хитромордая каурка, щипала траву, насколько позволяла правая оглобля. Обломок левой выпал из петли и валялся на земле. Мешок с визжащими поросятами прыгал по дороге. Девочки же напоминали сахарные фигурки на свадебном пироге. Сметана растекалась глазурью. В довершении всех бед у хозяина вышеперечисленного имущества на нервной почве случился приступ радикулита, и он кряхтя застыл, неестественно выпрямившись, как памятник самому себе. Понятное дело, помощи от него мы и не дождались. Я растратила остаток магии на оглоблю, срастив расщепленные концы. Пока Лен лазил под телегу и осматривал ось, я сбегала в кусты и принесла колесо. «Целое? 2 ступиц не хватает». «Их давно не хватает», — сообщила старшая девочка, пытаясь разломить воскресшую оглоблю. «Брысь отсюда», — скомандовал Лен, вылезая из-под телеги. «Я сейчас ее приподниму, а ты насадишь». «Может, разгрузим сначала?» — предложила я, критически оглядывая ворох 3-пудовых мешков, удерживающихся на телеге. Подсобили высокие решетчатые бортики. «И так сойдет», — сказал он. И поднял телегу, взявшись за угол. Без всяких усилий, спокойно. И держал так 20 минут, пока я, ничего не смысля в ремонте телег, насадила колесо не той стороной и потом опять не той. С тех пор я уверена, у колес не 2 стороны, а минимум 4, а втулок вообще 5. Днище потрескивало, и я все время боялась, что оно сейчас проломится и погребет меня под лавиной пшеничной муки. Обошлось. Лен плавно опустил телегу, девчонки живенько вскарабкались на мешки, хозяин рассыпался в изъявлениях благодарности и подхватил вожжи, в мгновение ока исцелившись от зловредного, но весьма удобного радикулита. «Что-то ничегошеньки я не понимаю», — сказала я, когда телега удалилась на достаточное расстояние. «При чем тут радикулит? И зубы? Вы же моментально регенерируете. Какие у вас вообще могут быть болезни?» «Не обобщай», — сказал Лен. «После 300 лет способность к восстановлению исчезает. И потом я не совсем обычный вампир». Лен свистнул. Вороной жеребец неохотно, но послушно подошел и дал себя поймать. Настал мой черед. «Ромашка! Ромашенька!» — льстиво заворковала я. Лошадь топнула копытом и фыркнула. «Кося, Кося!» — продолжала уговаривать я, подбираясь к лошади с пучком на редкость неаппетитной травы. Ромашка пятилась, не сводя с меня глаз. «Ну что ты смеешься?» — сказала я Лену. «Это же ты ее напугал! Может, я и хвост тебе в руку вложил?» «Зачем ты вообще совался?» «Тебя защищал». «Лен, да ты в своем уме? Это я тебя должна защищать. Я для этого и приехала». «Ну, извини, забыл». Беззаботно отмахнулся он. «Забыл?» Не на шутку разозлилась я. «Ты? Да ты ничего не забываешь. Высокопоставленный интриган. Какого лешего ты носишься со мной, как с тухлым яйцом в кармане?»
«Хм, отлично сказано», — беззлобно хохотнул вампир. «И главное, в точку».
«Не уходи от темы. Тоже мне опекун выискался. Все, с этого момента приступай к самостоятельным поискам. Не знаю, правда, что и где искать, но с тобой каши точно не сваришь».
«Как хочешь», —
пожал плечами вампир. Когда взалкаешь моего общества, обращайся». «А в самом деле, кто кого защищает?» — подумала я. «Десятилетний вампиреныш уложит взрослого человека на обе лопатки, а Слюн останется завязать мой меч узлом. Можно ли в таком случае считать оборотня серьезной угрозой для вампиров? Если да, то какой толк от магички-недоучки?» «Ой, что-то тут нечисто. Кто-то пихнул меня в левый бок. Я обернулась. Ромашка, улучив момент, подбиралась к сухарю в кармане, изрядно заживав мою куртку. «Попалась, поганка!» Я мертвой хваткой впилась в недоузок. Лошадь фыркнула, жарко тыча с мордой в мою ладонь. Помирившись по дороге, нам быстро прискучило молча ехать бок о бок, из-под лобья метая друг на друга укоризненные взгляды. Мы сидели на краю фонтана, и я тихонько гладила воду, пополняя резерв. «Подними голову», — неожиданно попросил Лен. Я угрюмо глянула на него, все еще дуясь. «У тебя царапинка, светится», — удивленно добавил вампир. «Здесь?» — я провела рукой по лбу. Сотнило, на указательном пальце осталась тонкая бурая полоска. Ерунда. «Памятка от Барбариса. Погасла?» «Да. А что это было?» Я восстановила резерв и продолжала держать руку в воде. Энергия, она как вода, заполняет ямки и впадины, а вместе любой раны ее уровень резко понижается. Вот энергия и стремится туда, как ручеек, во вражек. Но ранка так и не зажила. Конечно. Исцелить самой себя далеко не каждый магистр сможет. Понимаешь, это ведь чужая энергия, организм отторгает ее, как чужую плоть, а я еще не умею ее преобразовывать. Ранка светится, потому что энергия, не усваиваясь, ищет выход и находит его, растрачиваясь на свечение. «То есть ты не можешь справиться даже с крохотной царапинкой?» — удивленно уточнил Лен. «А как же твоя стоматологическая практика?» «Ну, лечить других значительно легче. Самый профессиональный цирюльник пользуется услугами коллег. Ничего, научусь со временем. Но место под осиной на всякий случай попридержи». Я задумчиво облизнула окровавленный палец. «Вкусно?» Невозмутимо поинтересовался вампир. «Угощайся, Лен». Я вспомнила одну пренеприятную вещь и не смогла удержаться от брезгливой гримасы. «Лен! Клоп!» Я сама уткнулась ему в грудь. «Да, он все еще там». Лен небрежно поворошил волосы. «И выглядит счастливым». «Я не клопиная благотворительница, вытащи его». На сей раз он повел охоту более расчетливо и взял клопа измором, когда тот с отчаяния выскочил возле левого уха. «На, возьми на память». Прихваченный за спинку, клоп озадаченно поводил лапками. «Оставь себе», — сказала я. «Посади в банку и храни за образами». Я провела рукой по встрепанным волосам, хранившим движение его пальцев и лапок клопа. «Пойду, пожалуй, посплю часок-другой. Уж больно беспокойный денек выдался. Хоть бы ночь не подвела».